Проверка связи. Сегодня у нас эфир дневной. Это время для меня непривычное. Ну и судя по предыдущим попыткам сделать дневной эфир, не всегда техника тоже соглашается работать. Но ничего страшного нет, мы все равно свое возьмем. Вот, и всех приветствую. Меня зовут Олег Матвеев. И на экране вы сейчас сверху видите ссылку на мой основной канал, потому что вы эту запись можете видеть также на Одноклассниках, в Фейсбуке или ВКонтакте. Но если вы хотите посмотреть записи, эту запись, этого вебинара или какие-то предыдущие записи, то вы можете сходить туда вот на канал. Если вы вот эту ссылку наберете, то, соответственно, у вас откроется либо текущий прямой эфир, если он в данный момент идет, либо сам канал. И там есть вверху плейлист, он называется, как-то там он называется, регулярные трансляции Олега Матвеева или что-то в этом роде. Я вам сейчас даже могу показать, как он выглядит. Вот. И прямо там будет запись этого вебинара, если вдруг вы захотите его посмотреть в записи. Так, вот он тут канал у меня есть, да, давайте его покажу. Вот здесь сверху есть, видите, да, ОМ-ответ, регулярные прямые трансляции Олега Матвеева, да. Ну, в данный момент тут, по идее, должен идти данная трансляция, да, сейчас посмотрим, идет она или не идет, да, ну-ка, идет она или не идет, работает она или не работает. Или в этот раз уже совсем... А, работает, да, все работает, видите, все работает, все в порядке. Хорошо, ну, соответственно, вот таким вот образом можно найти это все в записи. А пока попробуем рассказать то, что я собирался рассказать на сегодня. Вы видели анонс, да, и в анонсе было написано, что этот выпуск будет посвящен разного рода эмоциональным реакциям. И для того, чтобы об этом по порядку рассказать, я подготовил специальные слайды. Вот они, эти слайды. Вот, надеюсь, они запустятся даже сейчас у нас. Будет видно, что на этих слайдах показано. Слайды я назвал «Эмоциональный компас Олега Матвеева». Сейчас я по порядку расскажу, о чем здесь идет речь. И мы с вами разберемся. Посвящено это будет разбору каждого эмоционального вектора канала с определениями. Сейчас чуть попозже станет понятно, о чем идет речь. И даже есть такой, видите, логотипчик, да. Тоже вы поймете, с чем он связан. В общем, мы будем говорить про эмоции и реакции. Если мы попробуем подойти к теме эмоций с научной точки зрения, да, есть вот такая цитата, кто-то из моих подписчиков однажды в Фейсбуке ее опубликовал с комментарием, типа, дорогие коллеги, это я идиот или я что-то не понимаю. Цитата-то нормальная, в принципе, да, написано, что эмоции – это психический процесс, отражающий субъективное отношение человека к действительности и самому себе. Они представляют собой интегративное отражение тонуса нервно-психических процессов, находящее отражение в изменении параметров нервно-психической деятельности и соматических проявлений. Ну, немножко похоже на эту вот детскую игру, да, где там формулируют всякие бессмысленные наукообразные фразы, которые ничего не значат. У меня даже в детстве, помню, была такая книжка, где можно было, пользуясь специальной таблицей, составлять подобные наукообразные фразы, которые, ну, если так вдуматься, даже в них какой-то смысл был. Но в данном случае это не шутка, в данном случае это действительно цитата из книги, автор Бухановский, «Общая психопатология». И я эту цитату привел не для того, чтобы на ней там посмеяться или сказать, что автор не прав, а для того, чтобы показать вам, насколько ученые, изучающие эмоции, далеки от народа. Мне-то хочется, конечно, вам изложить эту тему так, чтобы, ну, так, чтобы было понятно. Об эмоциях можно рассказывать по-разному. Можно рассказывать сложно, можно лезть во всякие учебники. Некоторые люди так и делают, но давайте согласимся, что таких людей все-таки меньшинство. Большинству людей хочется иметь какое-то простое, понятное, самое главное, практичное объяснение того, что такое эмоции и что с ними делать. Вот. И, соответственно, я постараюсь об эмоциях рассказывать очень просто. Потому что нас интересует субъективное переживание, именно как мы переживаем эмоции. И обычно, когда я начинаю рассказывать про эмоции, я даю очень простое определение такое, да, что эмоция, это слово латинское, emotio, то, что двигает. Хотя ко мне по поводу этой этимологии уже там прикапывались, говорили, что это не совсем так, да, были какие-то претензии. На самом деле для нашей задачи этого вполне достаточно, да, вполне достаточно просто пронаблюдать, что эмоция – это такое внутреннее состояние, когда назрела некая реакция, да, со стороны там чего-то во мне. Сама эта реакция в виде какого-то действия, в виде какого-то поведения еще не произошла, а энергия уже есть. Вот эту вот энергию мы, собственно говоря, и ощущаем как эмоцию, классифицируем как некую эмоцию. И тогда, естественно, возникают два вопроса вполне логических. Первый вопрос, понимаю ли я и осознаю ли я, что за реакция назрела во мне на самом деле. И вопрос номер два, как эмоция всем этим двигает. И на все это тоже есть несколько ответов, но я надеюсь, что они будут достаточно простые, и я смогу им эти вопросы вам донести так, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Самое простое, самое простецкое такое объяснение, да, это то, что эмоции, они вызываются разрывом в реальности. В интернете, если вы погуглите, вы можете найти огромное количество картинок на тему там ожидания и реальность. И они всегда смешат. Почему они смешат? Потому что здесь мы как раз видим яркое несовпадение того, что есть на самом деле, да, и того, что я ожидаю, или того, что я хочу. Потому что если бы эти две вещи совпадали, то смеяться было бы не над чем, да, и эмоций тоже никакой бы не было. Да? То, что есть, совпадает с тем, что я ожидаю, с тем, что я хочу. Соответственно, все мои потребности закрыты. Мне хорошо, мне замечательно. Ну и, собственно, что по этому поводу испытывать какие-либо эмоции, ну, кроме разве что там блаженства и эйфории, да, которые, как правило, какой-то проработки особой не требуют, потому что это хорошие эмоции. Нас интересует ситуация, когда это не совпадает. То есть ожидание и реальность не совпадает, тогда возникает энергия. Теоретически, да, эта энергия предназначена для чего? Я вот обычно еще напоминаю, да, что слово энергия – это вообще-то физический термин, термин из физики, поэтому люди, которые его огульно употребляют, не зная физики, забывают о том, что у него есть очень простое значение, да. Энергия – это способность совершать работу. Так написано в учебнике физики. Способность и готовность совершать работу, если я говорю о человеке. Да? То есть, по идее, эта энергия возникает для того, чтобы переместить вас из того, что есть, в то, что вы ожидаете или в то, что вы хотите. Так ведь? Логично же, да? То есть, у нас, получается, две точки расходятся, и вот возникает энергия, которая теоретически является таким источником, ресурсом, который нас должен доставить из точки А в точку Б. Ну и вот возникает вопрос, а получается ли это на самом деле, получается ли то, что нужно? Можно еще немножечко заглянуть эмоциям под капот, да, это будет важно для нашего дальнейшего объяснения. На самом деле, наукой описаны две системы эмоциональной регуляции, так называемая старая и новая. Старая – это химическая система, гуморальная, которая управляет нашим телом через эндокринную систему, в частности, да, выделяя разные вещества в кровь. Она очень медленная, надежная, да, и приводит к такой более-менее долгосрочной адаптации. А есть адаптация такая нервная, да, электрическая я ее называю, да, электрическая и химическая. Она очень быстрая, она еще новая, не очень хорошо оттестированная, и большинство из нас, чего греха таить, особенно если вот взять те примеры, которые были в анонсе, на самом деле пользоваться этой системой толком не умеет, да, и получается вот такая какая-то немножечко... Ну, сбой в системе, да, непонятно, что с этим всем делать, непонятно, как этим всем пользоваться. И непонятно даже, зачем вообще есть две эмоциональных системы, да, почему есть электрическая и химическая. Вот дальше я вам попробую объяснить, как ими пользоваться и зачем они вообще в нас есть. И что с ними делать с точки зрения, ну, ясной практики жизни, скажем так, да. Если мы возьмем, ну, я на самом деле довольно долго эту тему изучал, рыл, копал, есть много разных систем, где эмоции пытались укладывать в какие-то, вот, ну, в какие-то там рамки, да, как-то их там классифицировать там и так далее. Но самая понятная и хорошая, внятная система – это психоэволюционная теория автора по имени Роберт Плутчик. Вот, и она очень красивая, она очень классная, вы можете... В принципе, в Гугле тоже набрать, и вы увидите там всякие классные картинки, классные цветочки и так далее. Когда я в первый раз ее нашел, я был ею восхищен. Вот она мне очень понравилась, но была проблема. Совершенно непонятно, что с этой системой, с этой картинкой делать на практике. У Плутчика все было просто. Он на базе этой системы выработал некое тестирование психологическое. Ну и дальше там они вместе с коллегами стали продвигать. Есть такой тест, называется «Стиль жизни». Тест Плутчика, Келлермана, Канта, по-моему, или Кента. В общем, там какое-то тройное имя. Вот можно его сделать и что-то там узнать. На самом деле, все, что там в этом тесте показывается, как и любая другая типология, понятное дело, можно использовать для проработки очень эффективно, как я уже много раз рассказывал. Да? Так вот, в теории Плутчика есть 6 постулатов. В его работах, правда, ну, он написал монографию по этому поводу, да, она еще в конце 60-х годов выходила. Они сформулированы, опять же, очень таким тяжелым, канцелярским, тяжким языком, да, я вот попробовал здесь перевести это на более-менее нормальные какие-то слова, чтобы вам было понятнее, да. Постулат номер один заключается в том, что эмоции – это такие автоматические животные механизмы коммуникации и выживания, которые основаны на опыте миллионов лет эволюционной адаптации, да. Ну и здесь уже, как мы понимаем, уже один из разрывов происходит, мы понимаем, что эмоции – это очень древняя система, эмоции – формировались. Ну, там говорят, что человек Homo sapiens, да, уже существует там, ну, не знаю, 1,4 миллиона лет на этой планете, да, и у нее эмоции, естественно, там формировались еще тогда. А если мы посмотрим на, ну, более давнюю историю, то выясняется, что, в общем, конечно же, вот эти самые механизмы коммуникации и выживания, они, в общем-то, миллионы лет работали не с теми ситуациями, с которыми сталкиваемся мы на повседневной основе, а с теми ситуациями, которые были характерны для животных там, где-то, когда-то. Второй постулат говорит, что эмоции запрограммированы на уровне генетики. То есть эмоции — это не какие-то там, да, пустоголовые какие-то там непонятные капризы. Нет, эмоции — это совершенно понятные реакции. Они связаны с выживанием, как в первом постулате было сказано, да, и они, в общем, прописаны на алгоритмическом уровне, вот на уровне носителя, да, информации. Ну и дальше уже идут вот такие как бы постулаты, на которых он строит теорию, да, что эмоции можно соотнести с конкретными категориями дерегулирующих событий, то есть событий, которые выбивают организм из регуляции, да, из гомеостаза, как они говорят на научном языке, ну, равновесие. Вот, сейчас мы посмотрим, что это за события, там дальше мы расскажем, да. И, собственно, эмоции направлены на восстановление вот этого самого гомеостаза или саморегуляции. И то, что важно для нас, то, что эмоции можно отобразить в виде структурной модели, которая отображает эмоции первичные, эмоции вторичные, мы про это тоже сейчас расскажем. И то, что вот эмоции можно соотнести с определенными характерами или типологиями, или даже диагнозами иногда. Вот, собственно говоря, вся теория в шести постулатах к этому сводится, да. Теперь попробуем посмотреть на контент этой теории и разобраться, о чем же здесь идет на самом деле речь и как нам научиться на практике с этим разбираться. Потому что, ну, как-то, да, вот эти все постулаты, ну, классно, а что с ними делать-то непонятно, да. Это, собственно, основная претензия, которую я всегда озвучиваю ко всяким психологическим материалам и психологическим авторам, да, что они очень здорово пишут, наукообразно все это описывают, да, но для бедного крестьянина все равно остается непонятным, куда податься и что с этим всем делать. Вот мы как раз попробуем разобраться, что с этим всем делать. В итоге я, в общем, долго-долго крутил систему Плутчика и так и сяк ее раскладывал, сравнивал с теми вещами, которые я знал об эмоциях. У меня получился вот такой вот коврик или компас, да, он похож и на компас, и на штурвал, и там коробка передач его называл. Наверное, наиболее корректное определение, исходя из вот той картушки, которую вы видите, да, это эмоциональный компас. Он похож на систему, которую можно найти в интернете, где вот изображен такой цветочек, такая ромашка Плутчика, да, но есть несколько существенных отличий. Вот. Первое существенное отличие заключается в том, что пришлось немало повозиться и поразбираться с тем, как называются эмоции в этом, ну, вот в этой системе, да, потому что из-за непонимания авторов, из-за некорректности перевода, там, конечно, была жуткая каша. Вот. И я даже сейчас не возьмусь просто сравнивать все эти вещи, потому что там очень много пришлось перебирать терминов, перебирать слов, понимаете. Слова, которые обозначают эмоции, они, ну, это достаточно такой спорный момент, да, многие могут начать спорить, говорить, а почему вот так там, да, называется эта эмоция, почему она не как-нибудь по-другому называется, и, в общем, с этим можно даже согласиться, потому что, ну, нет такого какого-то словаря, да, где бы было бы однозначно написано, что вот эта эмоция называется так, да, ее можно как-то там измерить, а эта вот эмоция называется эдак. То есть, если мы берем вот такой вот коврик, да, показываем, то на самом деле, когда я вот делаю реальные занятия со студентами, я им иногда даю вот такой вот коврик. Он точно такой же, да, там по периметру, сейчас мы поговорим дальше, прописаны вот эти адаптивные реакции, но не вписаны эмоции. И предлагаю им пользоваться не вот готовым ковриком, вот таким моим, а вот прописать свой коврик, вот такой вот. И, ну, вот свои эмоции какие-то, названия своих эмоций туда вписать, короче говоря. Вот. И, ну, тем не менее, как бы, да, за годы использования, да, и применения разного рода, на разного рода семинарах, да, вот у нас такая система появилась, мы ее разрисовали, мы с ней разобрались, мы ее скорректировали, и, в принципе, для большинства людей подходит то, что здесь написано, да, ну, с той оговоркой, которую я уже сказал. Вот, плюс, это первый, да, с названиями, да. Второй момент оказался в том, что у Плутчика прописано 4 пары адаптивных реакций, то есть их всего 8. На моем коврике вы увидите 10 этих реакций, потому что, работая по разным технологиям, включая, например, технологию РПТ, я столкнулся с тем, что есть определенные вещи, которые явно вываливаются и объявляют себя адаптивными реакциями, тем не менее в системе Плутчика их нет. Их пришлось сюда включить, таким образом была обнаружена еще одна пара, которая вот горизонтально здесь на схеме происходит, да, она называется смерть и трансценденция. инстинкт смерти на самом деле он присутствует очень часто. Вот. Плюс еще мне для того, чтобы этим ковриком как-то научиться пользоваться, пришлось его вывернуть наизнанку. В середине коврика находится точка равновесия, точка «я», где нет никаких эмоций, и интенсивность эмоций повышается по мере приближения к, ну, как бы к периметру, да, вот, к внешней стороне. И смысл заключается в следующем, да, что есть у человека вот эти вот адаптивные реакции, так называемые. И эти адаптивные реакции направлены на удовлетворение, на закрытие какой-то потребности. Они жестко генетически прописаны. И когда они не удовлетворяются, то возникают у человека эмоции. Соответственно, чем сильнее они не удовлетворяются, тем интенсивнее данный тип эмоций. И вот с помощью вот этого коврика оказалось очень практично, очень легко эти эмоции исследовать. Мы его прямо распечатываем в размере 3 на 3 метра, стелим на пол, и человек у нас просто по этому коврику ходит. Я там чуть попозже расскажу и объясню, да, что с этим ковриком делать. Он прям ходит, да, и, собственно говоря, вот работает с этими эмоциями, определяет их, разбирается с ними. У меня даже где-то вот здесь есть специально, сейчас я прям покажу, у меня есть в Инстаграме много фоточек на эту тему. Да, и тут если их полистать, вот видно. Вот, кстати, есть маленький вариант коврика, да, тут вот человечки у меня стоят, это вот большой вариант я показываю. Где-то здесь есть фотографии, да, где вот студенты, включая меня, по коврику ходят. Вот человечков там расставляют. Есть, ну, есть три варианта ковриков, уже таких физических, да, есть вот настольный, такой совсем маленький, и есть вариант вот такой вот на полу, где люди прям ходят и с этими эмоциями разбираются. Оказалось удивительно, поразительно просто классная такая штука, очень практичная. То есть она позволяет нам, вот вернемся к нашему слайду, да, она позволяет нам эти эмоции переживать на своей собственной шкуре и идентифицировать их. Да, я чуть попозже сейчас покажу, как именно мы работаем. Это довольно-таки просто. Вот, вот получается такие, наверное, несколько моментов. Да? Ну, такие три основные момента я бы выделил. Да? То есть первый момент, что нам пришлось, конечно, кардинальным образом пересмотреть все названия эмоций. Нам пришлось более четкий каталог составить адаптивных реакций. Нам пришлось этот коврик вывернуть наизнанку и поставить равновесную точку посередине. И нам пришлось придумать некую методику, как с этим ковриком работать. Хотя на самом деле, когда я его использую в наших тренингах, в нашем преподавании, я всегда говорю, любая техника, где есть шаг идентификации эмоций, вот, а если вы нормальный терапевт, то вы всегда работаете через эмоции, там всегда есть какой-то шаг, связанный с эмоциями, с переживаниями. Вот на этом шаге всегда можно использовать этот коврик, да, прямо выходить на него и работать. И он тут и тело задействует, и много чего задействует. Этот коврик показывает так называемые первичные эмоции. Мы сейчас чуть подальше разберемся, что это такое. Но немножечко забегая вперед, я вам скажу, да, что это тоже как своего рода клавиши. Или как, знаете, есть такая игра Twister, когда такой коврик с цветными пятнами, и на экране там мелькают какие-то цветные пятна, и нужно становиться на правильные точки, которые соответствуют тем цветам, которые вы видите на экране. Что-то типа такого. Вот коврик, работа с ковриком тоже на это похожа. То есть первый и самый главный, наверное, закон этого коврика заключается в следующем. Что чувствуешь, там и вставай. Вот. И если мы осознаем, да, что каждый из этих вот маленьких таких цветовых секторов это конкретная какая-то эмоция, то мы понимаем, что, конечно, у человека она может быть не одна. Их может быть две, три, четыре в разной интенсивности, в разных сочетаниях. Вот. И даже несмотря на то, что вот здесь на этом коврике, в принципе, видите, 10 векторов, по 3 эмоции на каждый, это уже 30 эмоций. Довольно-таки много на самом деле. Вот. Но если мы учтем, что их можно соединять по 2, уже будет 900. Да, если мы поймем, что здесь их там можно соединять в любом количестве, то их получится 30 факториал, если кто помнит математику школьную. Да, то есть получается какое-то безумное количество эмоций. И вот эти вот эмоции, они уже будут сложными эмоциями. Здесь перечислены так называемые примитивные эмоции, с которыми мы сейчас вот с вами попробуем разобраться. Да? Итак, поехали. Да? Ну, сначала, прежде чем мы с эмоциями будем разбираться, мы попробуем объяснить, что такое адаптация организма, да, и каким образом адаптация организма связана с эмоциями, собственно говоря. Да? Вот есть такая шкала, на самом деле. Даже вот картиночку такую я сделал, да, с Дарвином. Да? Умри или адаптируйся. На самом деле, закон естественного отбора, сформулированный Дарвином, он звучит немножечко по-другому. Да? Он адаптируйся, не адаптируйся. Ну, хотя да, Дарвин он сформулировал закон естественного отбора, который утверждает, что выживают наиболее приспособленные, неприспособленные умирают, да, и поэтому вот идет какая-то эволюция. Да? На самом деле был еще один ученый такой, Ламарк, который, по крайней мере, во французской, франкоязычной части нашей Вселенной оспаривает первенство. Он утверждал, что тело, оно формируется средой и адаптируется под среду, и тем самым адаптируются все остальные уровни. Да? Сейчас уже вот с тех пор, как возникло такое направление, как эпигенетика, в принципе, оказалось, что истина была, как обычно, да, где-то посередине. Вот. И уровень адаптации, то есть по этой шкале можно смотреть снизу. То есть, с одной стороны, есть тело, наше тело, например, да, как некий объект, который находится в какой-то среде, и эта среда с ним в постоянном каком-то взаимодействии находится. Да. У этого тела, конечно же, есть какие-то потребности, признаки того, что оно живое, там, оно питается, оно обменивается чем-то с окружающей средой, да, ну и тем самым старается максимально к нему приспособиться. У этого тела есть некий код, да, это генетика, которая прописывает шаблоны, программы, да, программное обеспечение, да, как оно все это будет делать. Эпигенетика – это так называемые переключатели. Да, это вот когда конкретное какое-то тело там, в периоде программирования, в первичном периоде так называемого импринтной уязвимости. Если вот слушали другие мои какие-нибудь лекции по исцелению воспоминаниям, в начале жизни, да, у нас есть период, где программируются все конкретные физиологические особенности данного конкретного тела. То есть хоть у нас там ДНК вроде бы у всех более-менее одинаковые, например, может быть, там могут быть два брата родных, да, у которых ДНК, ну, практически совпадает. Вот. Но, тем не менее, да, они могут иметь абсолютно разный характер, потому что у них в периоде программирования будут абсолютно разные вещи включены. Вот, ну и дальше, да, дальше уже на основе всего этого строится фенотипология, психофизиология, вот, и формируется какой-то характер, да, и вот мы доходим до самого верхнего, самого неинтересного уровня, по большому счету, да, это уровень психологии, который всего лишь навсего описывает так называемые компенсаторные механизмы. Вот, и, собственно говоря, иногда, вот за что, наверное, не любят психологов, да, что они, по большому счету, ну, там, может быть, до характера еще доходят, а вот туда, вниз, они даже и не пытаются как-то копаться, не пытаются как-то продвигаться. И, собственно говоря, поэтому, наверное, их теории, они такие, ну, однобокие, они смотрят на это только с одной стороны. Что здесь еще какие-нибудь непонятные? Вот фенотипология, я еще тут слово употребил. Да, фенотипология это что-то типа физиогномики, когда по внешнему виду тела, да, могут определить, как оно функционирует. То есть есть разные уровни погружения. Так вот, собственно говоря, система Роберта Плутчика и постулаты Роберта Плутчика, они прослеживают прямую вот такую цепочку, да, начиная от конкретного там воздействия, заканчивая там какой-то, ну, какой-то психологией, да, каким-то характером. Вот, и мы сейчас попробуем с вами разобраться, как же это все работает, с чем тут, собственно говоря, надо разбираться. Тело, генетика, эпигенетика, психофизиология или фенотипология, то есть внешний вид и функционирование тела, характер, глубинная структура личности и психология, да, компенсаторный механизм. Как вообще реагирует тело, да, вот структура, ну не тело, там человек, существо, как оно реагирует, да, то есть происходит некое стимульное событие, что-то там происходит снаружи, голова осознает, это когнитивная наша функция, сердце включает какую-то эмоцию, это наш энергетический привод, как мы уже говорили, а живот включает инстинкты, то есть какие-то поведенческие программы, ну и собственно на этом уровне должна адаптация и происходить, да? То есть как вы видите, это такая триединая машинка, голова, сердце, живот, осознание, эмоции, поведенческие программы. Тоже, да, вот за слово инстинкты меня иногда там критикуют, говорят, что на самом деле у человека нет инстинктов, да, а есть только поведенческие программы. Это правда, на самом деле, это так и есть. У нас термин инстинкты используется в таком достаточно узком значении. Если дальше этого не хватает, да, то тогда уже происходит вот адаптация химическая, органическая, там, тканевая, клеточная. Бывает она там специфическая, как описано, например, в тотальной биологии исцеления воспоминаниям. Бывает неспецифическая, как описано, например, в теории неспецифических адаптивных реакций организма. Ну, как бы то ни было, нижние два уровня, да, это уже уровень, который в быту называется заболел, да, от нервов. На самом деле заболел не от нервов, а заболел от того, что что-то случилось, да, и голова, сердце и живот не смогли выработать некий шаблон, который помог бы мне восстановить нормальную, эффективную саморегуляцию. Вот, вот в чем проблема. Проблема в том, что эта древняя система, как я уже говорил, она не заточена под решение человеческих проблем. И нам нужно теперь в качестве инструмента эволюции, инструмента выживания использовать, ну, назовем это практической философией. Да? Я не люблю это называть психологией, потому что ну, психология, на мой взгляд, наука такая. В глазах большинства людей дискредитированная, потому что она... Ну, где-то помогает, где-то не помогает, но по большей части далека от народа, как луна от Земли. Вот. И что мы об этом можем рассказать? Да? Вот у нас есть такой человек, получается, да, такая схемка, я тоже люблю показывать. Получается, у нее есть там, ну, сверху там какой-то дух там изображен, если вы видите, да, есть ум головы, ум сердца, ум живота, есть тело, да, которое, собственно говоря, на себя принимает вот все вот эти вот сигналы и выполняет. И вот с помощью всей этой системы теоретически человек должен куда-то лететь, перемещаться куда-то. Вот. Если у него все хорошо, то, собственно говоря, замечательно, да, то есть его система работает эффективно. А если у него возникает какой-нибудь вызов, какой-нибудь челлендж, да, какое-нибудь нерешаемое событие, то вот тогда как раз-таки нам и нужно разобраться, а что же происходит, в чем происходит вот этот вот раздрай, да, то есть когда тело начинает вместо того, чтобы наши проблемы решать, реагировать по типу лебеди, рака и щуки, да, то есть когда рак в одну сторону, ум головы в одну сторону, ум сердца в другую, ум живота в третью, да, а бедное тело на себе все это переносит. На самом деле у меня есть такое даже подозрение, что вот эта басня, да, лебедь, рак и щука, она была метафорическим рассказом о триедином, вот этой триединой сущности, да, человеческой вот этой машины, да, которая иногда попадает в просак из-за этих своих проблем. Кроме того, нужно еще помнить, да, что у нас у каждого из нас, когда мы говорим о теле, когда мы говорим об эмоциях, мы вот уже сказали, да, что, конечно, эмоции можно причислить к какому-то такому гипотетическому уровню психики или уровню там, духовных переживаний. Да. На самом деле в нас есть оба начала, есть и животное, и человечье. И в этом, наверное, и проблема, да, постоянного некого такого конфликта между материальным и духовным, человечьим и животным, да, и если мы попробуем посмотреть на это рационально, то мы заметим одну такую штуку, да, что у животного начала, у животной части нашего механизма есть несколько характерных особенностей поведения, которые, собственно говоря, в терапии обычно и прорабатывают. Да. Первое – это то, что не отличается время, прошлое, настоящее и будущее. В любой эффективной терапии стараются разложить по полочкам. Вот это в прошлом, да, завершено, это в настоящем, это то, что я воспринимаю, это в будущем, его пока еще не наступило. Люди страдают от того, что животное их начало не отличает. Да? Если что-то один раз случилось, да, случилась какая-то травма, то теперь эта травма будет через настоящее преследовать человека в будущее. С этим надо разбираться. У животного начала нет самости. Да? Человек очень часто перенимает на себя чужие программы, там, родовые программы, родственные программы, программы знакомых, роли знакомых, да? Потому что у нас нет такого свойства, ну, как-то отличать себя. Да? Осознание себя – это вообще такое свойство, ну, высших животных. Сейчас уже стали говорить, что не только у человека оно присутствует, но и у некоторых других животных, да, но тем не менее, такое вот, условно говоря, животное начало, есть у него такая программа, да, она, в общем, наверное, даже способствует как-то выживанию, чтобы учиться не на своих ошибках, да, учиться на чужих, наверное, да, но в нашей реальности играет оно плохую роль, называется эмоциональное слияние, то есть нам тоже нужно себя отделять от других. И опять же, почти в любой нормальной эффективной терапии, в моем процессе не так точно, да, обязательно есть какие-то процессы, техники, которые позволяют человеку отделить себя от других и выйти из этого вот эмоционального слияния. Еще одна особенность заключается в том, что не отличаются события реальные, воображаемые, виртуальные, метафорические, символические, переносные там и так далее. То есть для мозга это все равно. Есть картинка, человек боится. Есть даже там целые школы, да, основанные на том, что человека учат жить в настоящем. Ну, потому что в настоящем никаких конфликтов, как правило, нет. Все конфликты или в прошлом, да, или в будущем. Человек либо боится того, что когда-то уже случилось однажды, либо боится того, чего еще не случилось, возможно, даже никогда не случится, и оно и не случается, как правило, да. Тем не менее, он страдает в настоящем времени, потому что его мозг не склонен отличать это, да. Тоже, может быть, это изначально для животного и выживательно, да. То есть, у животного нет такой развитой фантазии, как у человека. И функция мозга заключается в том, чтобы предусматривать все эти ситуации заранее, да, поэтому он так работает. Вот. Ну и плюс еще четвертый момент заключается в том, что мозг, он работает на вот этих готовых программах, да, а эти программы, они устанавливаются в неком начальном периоде нашей жизни, который вот я называю период программирования. Он начинается там за год до зачатия, заканчивается первым днем рождения, записываются там все базовые программы, все базовые программирующие такие моменты, да, и в этом плане у мозга осознанности нет, да, он видит то, что знает, знает то, что видел, и все время воспроизводит то, что есть. Вот, если все эти вещи сложить вместе, да, у нас получается такая достаточно сложная терапевтическая или самотерапевтическая задача, как же с этим разбираться. Вот, и нам как раз нужно для того, чтобы с этим всем разобраться, нужно как-то вот погрузиться, да, иметь какой-то простой инструмент. желательно, да. Но этот простой инструмент, он у нас есть на самом деле, да, мы можем взять и постелить себе вот такой вот коврик, вот, и по нему ходить. Несмотря на то, что сейчас вот эти объяснения могут казаться такими довольно-таки сложными, как ни странно, на практике особых сложностей нет. Я вам сейчас расскажу о том, как работают, ну, вот в этой презентации расскажу о том, как работают с теми самыми 5 точками баланса, используя эмоциональный коврик. Ну, коврик вот, я его называю коврик, компас, да, ну, коврик, потому что он реально ковриком является, да, как я уже говорил. То есть, реально, если мы посмотрим на то, как он выглядит, да, это такая клеенка, в общем, большая, да, стелят ее на пол и по ней вот как бы ходят ногами. Вот что нас здесь интересует, да. Вот сейчас у нас будут более уже практические вещи, потому что мы попробуем с этими всеми векторами разобраться, что в нас происходит. Для того, чтобы ковриком научиться компетентно пользоваться, для того, чтобы у вас было руководство пользователя для обладателя эмоционального коврика, да, его можно там в виде картинки использовать, ну, конечно, эффективнее в виде вот, материального объекта его иметь, да, но тем не менее можно его и с картинкой просто использовать. Нам нужно под базовые понятия разобраться, да. Мы уже разобрались, да, что ситуация – это когда ожидаемые действительно не совпадают. И это автоматически приводит к возникновению некой эмоции. Да, весь вопрос в том, куда эта эмоция приведет. Будет ли она решать эту проблему так, чтобы она действительно решилась, или она будет реагировать так, как реагировала бы какая-нибудь там рептилия, какой-нибудь крокодил 4 миллиона лет назад. Да? Вот. Иногда ситуация превращается в конфликт, то есть есть угроза выживанию, да, или доминированию, или правоте. Это означает, что с большой долей вероятности древняя система попытается перехватить ваши реакции. Вот. В этот момент вот вы, та осознающая часть, ощущает так называемый стресс, то есть негативные переживания, негативные картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Здесь у меня аббревиатура такая, да? Картинки, телесные ощущения, эмоции и мысли. Ну и дальше есть вот два способа с этой травмой справиться, да? Один способ, который я преподаю и которому я обучаю, это принять, воспроизвести и отпустить. И коврик в значительной степени помогает на шаге воспроизвести. Ну и на шаге принять тоже. Да и на шаге отпустить, по большому счету, да? Потому что для того, чтобы воспроизвести, нужно четко разобраться, что именно и как я переживал. А это, на самом деле, такая тривиальная задача. С ковриком она значительно упрощается, но, тем не менее, она нетривиальная. Ну, есть травмирующий способ, да? Это попытаться это куда-то вытеснить, да, забыть. Вот очень часто я, к сожалению, работаю с людьми, даже с больными людьми, да, которые не готовы говорить о своих там секретах, о своих тайнах, о своих страданиях, о том, за что им стыдно, больно и так далее. И вот, и они готовы даже ради этого помереть, но на консультацию не соглашаются. Да, бывает такое, вот недавно был эпизод, человека ко мне направили, да, он посмотрел на ту анкету, которую я предлагаю заполнить в начале проработки, и сказал: нет, я об этом всем говорить ни с кем не могу. Я не доверяю, я не верю в то, что таким образом можно как-то исцелиться. Ну, вот такая штука. Что происходит при этом, да? То есть в травмирующем способе все переживания вытесняются. Вытесняются не куда-то в какое-то эфемерное подсознание или бессознательное, а вытесняются в тело, да, как мы говорили. Вот у нас там был слайдик, да, где-то там про тело был слайд. Про там уровни адаптации. А вот с Дарвином слайдик был, да, на уровне адаптации, да. Что... Адаптация бывает, ну вот, голова, сердце, живот, да, то есть можно справиться с ситуацией так, а можно упустить на уровень тела. На самом деле, когда мы работаем в терапии, мы пытаемся как раз с уровня тела, да, достать, ну, вытащить обратно, наверх, и с этим как-то вот разбираться на том уровне, на котором нужно разбираться было изначально. Как-то вот так, да. То есть, собственно говоря, работа с этим ковриком – это такая достаточно эффективная терапия получается. Как выглядит бессознательное реагирование у большинства людей? Вот то, что было в анонсе описано, собственно говоря, да? Оно выглядит достаточно просто. Возникла какая-то ситуация, да? Ты тут же в нее влез, запустились какие-то эмоции, вообще непонятные, автоматические, бесконтрольные. Реакции просто случились, ну и потом получилась какая-то фигня. Это вот, собственно говоря, вот весь слайд, да, он по шагам отображает 5 шагов любой реакции из тех, которые были перечислены, да, ситуация, человек в нее вляпался, что-то поэмоционировал, что-то там наделал, натворил, и потом сидит и обалдевает, типа, что это такое вообще произошло на самом деле, да, а как оно должно бы быть? Ну, а должно бы быть, конечно, через 5 точек баланса или 5 точек опоры, да, саморегуляции. Вот, есть там большое видео у меня по этому поводу, да, но я их еще раз здесь, конечно, покажу. Первое, да, это стоп. Есть ли тут вообще ситуация? Я напомню, да, что я давал определение, что такое ситуация. Есть ли она вообще? Очень часто бывает, что у человека нет никакой ситуации. Он просто вот там, ну, там триггер какой-то есть, он поэтому на это среагировал, да, ситуации никакой нет. Второй вопрос, да, у кого на самом деле есть эта ситуация? То есть касается ли она меня лично? Действительно ли я в этой ситуации нахожусь? Да, допустим, я на первые два вопроса сказал, да, это моя ситуация, да, она меня касается. И тогда следующий вопрос, что я по этому поводу переживаю, по этому поводу, то есть какие эмоции я испытываю, от чего я это все переживаю, то есть какая потребность у меня не закрыта. И пятый рациональный вопрос, это что нужно предпринять для решения этой ситуации. Видите, все понятно. Вот есть прям специально прописанные шаблоны в процессинге, да, как с этими вещами разбираются. Стоп, ситуация, я в этой ситуации, что я переживаю в этой ситуации, почему я это переживаю, что мне нужно предпринять. Называется вот пять точек баланса. Это, собственно, начало матрицы способностей, так называемой. Да. Можно еще позадавать себе дополнительные вопросы, да, что нужно добавить, убрать или изменить в этом всем ситуации, чтобы добиться этого решения. Что я собираюсь для этого сделать, ради чего я это сделаю, могу ли я это на самом деле сделать. И если я это сделаю, то что на самом деле произойдет. Вот. То есть так бы оно выглядело в реальности. Да? Ну а по факту происходит вот так. Так вот, да, к чему я это говорю. Пять точек баланса, конечно, звучат хорошо, но тут можно тоже ко мне привязаться и сказать, ну, в принципе, а чем ты лучше тех других психологов, тоже вот расписал тут шаблончик такой, да, он, конечно, прикольный, понятный, да, но как это все сделать? Потому что здесь, в общем, на самом деле, на каждом шаге может возникнуть затык, да, и с осознанием ситуации, и с осознанием себя, и с осознанием эмоций, вот, и с осознанием потребностей, и, в общем, с поиском решения. Это правда, да, но давайте будем идти по шагам и разбираться по мере поступления материала, что называется, да. Потому что если мы с этим разбираться не научимся, да, то вот тогда мы будем попадать в вот эти самые биологические шоки, это как раз тема, касающаяся психосоматики. С эмоциональным ковриком можно работать, в том числе и с психосоматикой. И биологический шок на самом деле можно описать через последовательное вылетание пяти точек баланса. Да? То есть первая точка баланса – ощущение, что этого не происходит. Да? Обычно люди говорят, смотрю на это со стороны, там, да, всякое такое. Мы, когда с ковриком работаем, мы говорим, окей, у тебя есть ситуация, выходи на коврик. Да? Выход на коврик означает, что я эту ситуацию признал. Вторая точка вылетает, когда человек ощущает, что это происходит не со мной. Называется это деперсонализация по-умному. Когда мы работаем с ковриком, мы просим человека встать в центральную точку, в точку «я» и сказать «Окей, это происходит со мной, я это ощущаю». Даже если на самом деле, ну, нечто происходящее не касается напрямую меня физически, я же все равно по этому поводу переживаю. То есть у меня есть некая ситуация, я хотел бы, чтобы там что-то происходило по-другому. Да? Я по этому поводу имею какие-то переживания. Да? Третья точка баланса вылетает, когда человек ощущает, что у него через край идут эмоции, он не может их идентифицировать, он наступает, ну, в быту это называют истерика. Вот, как раз вот здесь самая терапевтичная часть коврика, да, когда человек по коврику ходит, да, совершает прогулку и находит все простые и сложные эмоции ровно в той последовательности, как они происходят, да, то есть он этот сценарий прямо вот на переживательном уровне отыгрывает, понимает, как работает его древняя система реагирования. Четвертая точка баланса – это ощущение полного краха и безнадежности, решение невозможно, то есть ощущение потери возможностей закрыть какие-то потребности. Ну и пятая точка баланса, которая могла бы помочь, да, то есть даже если все четыре точки вылетели, можно обратиться за помощью к кому-то, да, вот обратишься к какому-нибудь терапевту, а у него в руках эмоциональный коврик, он тебя поставил, через все эти точки провел, да, то есть ты вошел в ситуацию, ты почувствовал, что у нас с тобой происходит, нашел все свои эмоции, да, понял, что тебе на самом деле было нужно, ну и тогда начал какие-то ресурсы подтягивать, чтобы как-то это решить. Если ты этого не сделал, то ты, получается, попадаешь в изолирующее переживание. Вот когда человек никому не может, не хочет или не ощущает себя способным рассказывать, то все, как бы, да, вот эти пять точек баланса вылетают, и прямо вот по теории тотальной биологии, когда у человека это случается, дальше путь только один. Это попытаться адаптироваться через тело, через какие-то симптомы телесные уже, да. Это не есть хорошо, то есть лучше бы научиться с этим разбираться как-то по-другому. Вот такая вещь, да. Ну и, собственно говоря, есть 10 базовых стратегий саморегуляции, да, я их тут перечислил, сейчас мы с ними разберемся. Это самосохранение, разрушение, единение, отвращение, обладание, цельность, ориентация и исследование. Это то, что есть у Плутчика. Вот, возможно, я их тут уже как-то переименовал, переформатировал, потому что, как я уже говорил, я долго эту систему собирал, как Лего, да, что к чему там прицепляется. И добавил две еще системных адаптации, это трансценденция и смерть. Вот, и сейчас мы с ними разберемся, но я хотел бы, прежде чем мы даже туда пойдем, подчеркнуть, что вот эти вот реакции, адаптации, они на самом деле характерны вообще для любого живого существа. То есть это не то, что какие-то там особенности человека, не то, что человек так как-то реагирует. Так реагирует вообще любое существо, да, и мы сейчас посмотрим и увидим, что является прототипом этого в точном соответствии с постулатами, да. И вот, ну, наш плюс заключается в том, что у нас это есть в виде вот такой простой схемы, все на одной странице собранной, да, и мы можем вот этот вот анализ, ну, сделать достаточно быстро. То есть нам для этого не нужно влезать в какие-то там тесты, наукообразности и прочие, прочие всякие разные замысловатые вещи. Так, давайте я посмотрю, что у нас тут. А, вот кто-то меня все-таки смотрит. Ну, спасибо тем, кто дождался, хотя в чате вижу, никто вопросов не задает. Сейчас я пройдусь тут, посмотрю, что у нас происходит на разных страничках, на разных платформах. Работает там что-нибудь вообще где-то или не работает? Так, ну пишет, что в онлайне, да. Здесь пишет в онлайне. Здесь тоже в онлайне. Так вот непонятно где. Мне показывает транслятор, что везде он в онлайне. В том числе, а вот в Фейсбуке он точно не соединился, то есть не пошел. Ну ладно, по крайней мере в Ютубе будет. Так, ну-ка, а в Одноклассниках? То в Одноклассниках тоже непонятно. Ну ладно, по крайней мере. Не, в Одноклассниках, о, в Одноклассниках работает. Тут даже на самом деле несколько трансляций осталось. Так. Хорошо. Так, ну-ка. Да, 32 человека смотрят в Фейсбуке. Ну хорошо, уже нормально. Уже неплохо. Так, я сейчас еще хочу посмотреть на уровне видео, где у меня тут что-то происходит. Окей. Так, ну окей, давайте вернемся к слайдам. И теперь вот я вам, собственно говоря, проговорю то, что я называю таким, да, руководством пользователя эмоционального коврика. И мы говорили про 10 базовых стратегий саморегуляции. Так, сейчас я тут эту вот штучку уберу, чтобы она мне не мешала. И мы их перечислили. Да, давайте мы их по системе прямо разберем. Вот, система довольно-таки простая, на самом деле, да. Слева будет описано, ну вот слева я прям буду каждый раз это повторять, да, стимульное событие, что осознает голова, что включает сердце, как реагирует тело, вот, и какая-то поведенческая программа, да, так работает наша древняя система, и это все на нашем эмоциональном коврике картировано, разобрано по полочкам, да. Первый инстинкт это самосохранение, да, реакция самосохранения. Опять же, да, повторю, она есть у любого живого существа, даже у амебы, да, коль скоро это существо живое, у него есть всегда инстинкт самосохранения. Стимульное событие здесь угроза, угроза моему выживанию. Что осознает голова, ну или какая-то там центральная нервная система, да, если она у этого существа есть, осознает, что у меня есть какая-то опасность, включается эмоция страх и ужас. И эта энергия страха и ужаса, этот канал, работает на то, чтобы удалиться от опасности, то есть создать какое-то расстояние между мной и тем, что мне угрожает. И инстинкт на человеческом уровне, да, это надо бежать, надо прятаться, надо скрываться. В общем, надо сделать так, чтобы между мной и угрозой была какая-то непреодолимая, ну, загородка, там, да, непреодолимый барьер. Это может быть большое расстояние или стена, или еще что-то такое. Вот. Что об этом можно сказать? Смотрите, да, в чем проблема-то? Проблема в том, что очень часто, когда человек испытывает подобного рода эмоции, он не может сделать того, чего от него требует древняя система. Например, вызвали меня на собеседование к начальнику, да, на ковер, да, где меня будут ругать там за неправильный квартальный отчет, к примеру, да. Вот, я чувствую страх и ужас, я чувствую, что угроза, меня могут там выгнать и уволить. Вот. Древняя система требует, чтобы я от этой опасности избавился, чтобы я от нее удалился. Соответственно, мне надо бежать и прятаться. И у меня на всех уровнях, на электрическом и на химическом, сначала на электрическом, потом на химическом, да, включается реакция, которая требует от меня жестко 4 миллиона лет Для того, чтобы избавиться от опасности, нужно было просто убежать. И у меня начинает работать вся моя система на убегание. Но я убежать не могу. Я же человек, я же ненормальный, да? Вот поэтому я все-таки иду, у меня коленки дрожат, голос дрожит, все дрожит. Я иду наперекор своей системе. И система понимает, что хозяин, наверное, сошел с ума, потому что ему угрожают, а он не хочет эту проблему решать. Если это будет достаточно часто повторяться, древняя система сделает вывод, что ну, реально попался какой-то у нас лауреат премии Дарвина, да, его нужно просто ну, чем-нибудь успокоить. Например, сделать так, чтобы он вообще ходить не умел. Ну, раз он не отличает, не понимает, да, что нужно убегать от того, что представляет собой опасность для него. Ну, логично же? Логично, да. Вот такая вот вещь. И вот таким вот образом человек может заболеть. Ну, вообще вот в разных там научных таблицах по германской новой медицине, по тотальной биологии, по прочим всяким таким направлениям, да, пытаются сделать такую классификацию, да, то есть куда конкретно подобного рода нерешенный конфликт будет вытеснен в теле, да, и чем человек потом может заболеть. На самом деле это зависит на 99% от того, как вы среагируете на это. И раз уж нам вот этот первый конфликт попал, ну, первая такая, да, первый лепесток попался, то я хочу подчеркнуть следующий момент, да, что эмоции бывают электрические и химические. Сама по себе эмоция – это просто энергия. То, что мы называем эту энергию словом «страх» и «ужас», означает, что мы эту энергию уже автоматически, бессознательно запустили в определенный канал. Наша задача на этом этапе – осознать это, проговорить это и вернуться обратно в равновесную точку «я», я бы так вот сказал, да, вернуться обратно в равновесную точку «я», только уже как бы вот с этой энергией, да, то есть вот если вы, еще раз коврик вам покажу, то есть вот у нас там на, ну, чуть правее 12, да, инстинкт самосохранения, там написано опасение, страх и ужас. На самом деле истина заключается в том, что на электрическом уровне это никакая, никакой не страх и не ужас, да, это просто энергия. Просто есть у меня такая привычка, есть у меня такой способ реагирования, то есть я привыкаю направлять это в определенные каналы. Ну и в данном случае для меня, если я там отношусь к тем людям, которые легко пугаются, да, для меня этим каналом является страх. Вот и мне кажется, что это страх. На самом деле это некая иллюзия. Вот я сейчас на следующем слайде попробую это более поподробнее, более подробно объяснить. Да? То есть смотрите, включается «надо бежать», да, включается опасение, страх, ужас, запрограммированная реакция – это бегство. Если человек постоянно привыкает в этот канал направлять свою энергию, то он такой робкий, застенчивый, тревожный. Вот. А если он с этим вообще не может совладать, то он постепенно становится пассивным. Вот. А на психологическом уровне для него как раз вот характерен этот уровень вытеснения. Типа я этого не помню, мне это не знакомо, я не знаю откуда это. Почему? Ну потому что если у меня постоянная опасность, а избавиться я от нее не могу, то есть я не могу эту потребность закрыть, ну что мне с этим остается делать? Ну, либо ничего не делать, да, либо сделать вид, что я этого просто не вижу. Да, и, собственно говоря, здесь могут возникать разного рода поражения там, органов восприятия, к примеру. Или есть еще один такой вариант, да, называется это еще по-другому стокгольмский синдром. Была такая история, когда в Стокгольме террористы захватили заложников, и когда спецназ стал штурмовать, да, там этих, ну, место, где эти заложники сидели, то, собственно говоря, заложники воевали на стороне террористов. Почему это происходит? Потому что если меня кто-то пугает и мне кто-то угрожает, есть еще один вариант избежать этой угрозы. Нужно представить себе, что я с этим существом, с этим человеком являюсь одним и тем же. Вот. Ну, как бы идентифицироваться. Это на самом деле другой. Если вот мы в лепестки посмотрим, да, давайте я вам покажу просто. Есть там такой лепесток. Вот, он называется «Единение». Вот он тут чуть левее 12 часов находится на схеме коврика. Вот. Окей, да. Ну, с этим вроде более-менее понятно. Да, давайте продолжим. Давайте посмотрим, что у нас еще получается. А, я еще не договорил, да? Ну да, слияние похоже на смену стратегии с самосохранения на единение, да? То есть такой страх заменяется на слияние. Вот что происходит с человеком. Ну и, собственно говоря, да, бывает, ну, такой тип, да, робкий застенчивый товарищ, да, означает, что у него в периодах программирования, да, ну, вот такая привычка есть, да, что все проблемы решаются через страх, да, и мозг к этому привык, потому что однажды он так сделал и остался живым, ну, и теперь он постоянно эту реакцию включает. Прямо напротив, на коврике, да, это парная такая эмоция, находится инстинкт разрушения. Стимульное событие – это препятствие, помеха, что голова осознает, значит, какой-то враг, да, есть, он мне мешает. Диапазон эмоций называется злость, ярость. Включается злость и ярость, да, и реакция это напасть, атаковать, да, инстинкт это уничтожить, да, нормальная, опять же, реакция. Как конкретно это будет реализовываться, что конкретно тело будет делать, да, тут уже вопрос, конечно, возникает. Но на самом деле база всегда одна и та же остается. Кстати, вот иногда я слышал такое утверждение у некоторых тренеров, да, что якобы не существует какой-то конечной системы инстинктов, там, да, какой-то законченной системы потребностей. Да нет, существует. Вот все четко раскладывается по вот этой вот схеме. Да? Возникло препятствие, там, да, значит, он враг, значит, злость и ярость, значит, человек нападает, атакует, пытается уничтожить. И на самом деле есть тип людей. Вот этот тип я даже помню, да, это эпилептоид, это люди, которые привычно включают всегда вот эту вот злость, да, грубо говоря, в любой непонятной ситуации, да, он чувствует злость. Вот тело как реагирует? В любой непонятной ситуации просто повышает уровень энергии, да, такой выплеск энергии происходит. А дальше уже возникает вопрос, куда эта энергия будет направлена, в какой канал? И вот есть люди, которые привычно направляют в страх, и у них в любой непонятной ситуации они реагируют страхом, а есть люди, которые в любой непонятной ситуации реагируют агрессией, да. То есть надо уничтожить, досада, злость, ярость, агрессия. Это такой скандальный, сварливый, наглый человек. С эмоцией часто он это и пытается совладать через замещение, да, если он, ну, реально вот эту агрессию реализовать не может, он переключает внимание на слабого, отрывается на нем, оправдывается, да, что он сам нарывается, он там первый начал. Или еще бывает такой способ сублимация, это превращение вот этих своих злобных импульсов в какие-то социально желательные формы активности. Вот в частности юмор, сарказм, язвительность, да, это вот как раз характерное проявление данного инстинкта. В принципе, он тоже направлен на разрушение. Да, язвительные люди, если вот так вот и вчувствуетесь, да, и попробуйте понять, что они делают, вы видите, что да, они пытаются разрушать, это факт. Просто они это делают социально приемлемым образом, да. Иногда юмор бывает очень неприятным в этом плане. Вот. Об этих двух, еще раз я покажу на всякий случай, да, на схемке, да, об этих двух эмоциях можно так. Об этих двух эмоциях можно сказать, что они в каком-то смысле являются парными, да, то есть они являются таким рода, своего рода маятником. Страх и злость идут в связке, да, напасть и отступить, нападать и отступать. Кстати говоря, если вот сейчас вы посмотрите на саму картинку, вы увидите, что есть половина эмоций, они называются негативные эмоции, есть половина называется позитивные эмоции. Так вот, злость относится к позитивным эмоциям почему-то здесь на этой схеме. Иногда на это обращают внимание, удивляются. Знаете почему? Потому что позитивными эмоциями называются эмоции, которые направлены на увеличение контролируемого пространства, а негативными на схлопывание пространства. И в этом плане, без сомнения, злость – это эмоция, направленная на увеличение пространства, на захват территории. А страх – это отступление, страх – это попытка ужаться. Вот. И, ну, в общем, ужиматься тоже можно до определенного размера только, да, до размера своего тела, потому что как только граница тела будет преодолена, то уже тогда начинаются панические атаки и прочие всякие вегетососудистые дистонии, с которыми очень трудно работать, если ты не знаешь вот этого факта, да, что подобного рода симптомы проявляются тогда, когда тело ощущает, что оно не может контролировать какую-то территорию просто, да, и начинает просто уже включать какие-то биологические программы на эту тему. Так, вот одну пару мы разобрали из 5 пар, которые у нас на коврике есть. Эта информация вам будет нужна, потому что когда вы с ковриком будете работать, вам нужно понимать будет, что там написано, да. И, как я уже говорил, я вот это вот видео делаю специально, чтобы, ну, сделать такой видео-руководство. Мы потом сделаем книгу просто, да, которую можно будет полистать и посмотреть. Вот. Ну и, собственно говоря, вот эти вот слайдики, которые вы на экране видите, я их тоже сохраню просто, да, и к этому видео добавлю. Можно будет на них смотреть. Можете их пока их использовать, да. А там потом у нас появится книжка. Дальше у нас есть следующая пара, это единение. Есть такой инстинкт единения. Что у нас здесь происходит? Да? Я вижу некого потенциального союзника, да, я понимаю, что это друг, я его одобряю, я его обожаю, я хочу к нему присоединиться. Ну, есть такой инстинкт, надо быть вместе, да, инстинкт солидарности такой. Как ни странно, это тоже инстинкт животный, вообще говоря, да, и он тоже у разных животных есть в разной степени. Ну, это, в принципе, эмоция позитивная, да, здесь ничего такого нет, но, опять же, иногда возникает такой тоже интересный момент. Вот понимаете, когда у человека негативная какая-то эмоция есть, да, Он понимает, что да, это негативная эмоция, направленная на схлопывание пространства. Наверное, нужно искать, там, где это во мне запрограммировалась такая реакция, нужно с этим как-то разбираться. То есть он понимает, у него есть четкий индикатор, что с этим нужно как-то работать. А вот когда эмоция у человека позитивная, то ему кажется, что а зачем с ней что-то делать. А на самом деле позитивные эмоции, они могут очень часто переходить, ну, в некую такую маниакальную фазу своего рода. Да? Вот смотрите, надо быть вместе, да? То есть у меня диапазон эмоций – одобрение, приятие, обожание. Вот. Это диапазон эмоций, характерный для так называемых, ну, истеричек, истериков. Да? Потому что если мне не удается с этим совладать, не удается эту эмоцию довести до удовлетворения той потребности, с которой она связана, да, то тогда у меня возникает большая-большая проблема. Ведь далеко не все хотят быть со мной вместе, правильно? Кого я там одобряю, принимаю и обожаю. Так ведь? И тогда приходится включать какую-то защиту, чтобы совладать как-то с этой эмоцией. Защита обычно идет через отрицание, через отказ. Вот. Люди обычно вот эти, они очень такие внушаемые. Ну, я могу сказать, вот просто от себя сказать, да, что большинство людей, которые попадают в секты и в этих сектах потом остаются надолго, это, как правило, люди, у которых очень большой заряд вот на тему единения, на тему надо быть вместе. Потому что туда приходишь в любую секту, там сразу ты брат, сестра, тебя сразу любят. Но правда, эта любовь не безусловна. Если потом ты уходишь из такой секты, то тебя с такой же интенсивностью потом ненавидят. Вот. А чтобы, ну, как-то с этим справиться, то очень часто люди такие впадают в самообман, в идеализацию, да, ничего плохого нет, ничего плохого не происходит, да, он, то есть, редактирует реальность, впадает в отказ, да, не хочет видеть плохого там и так далее. Но если вы когда-нибудь сталкивались с сектантами, то вы вот это вот явление четко видели, да, то есть со стороны смотришь. То есть у тебя в этой области нет никаких потребностей, да, ты смотришь, к этому относишься спокойно. Они там с какой-нибудь книжкой бегают, носятся, да, и прям все, священное писание там, да, или какой-нибудь гуру там у них, без которого они якобы жить не могут. Ну, такая вот беда. Незакрытая потребность «надо быть вместе», которая у них случайно зациклилась вот на данного конкретного персонажа. Неприятно, но бывает такое. Ну, есть, понятно, противоположная, да, парная эмоция, точнее, диапазон эмоций, называется отвращение. Здесь у нас все наоборот, да, нечто отвратительное, отрава в прямом или переносном смысле. Диапазон эмоций отвращение, неприязнь, да, тело как реагирует, ну как-то надо, да, стошнить, да, срыгнуть, извергнуть, отторгнуть, надо от этого избавиться. Тоже, в общем, вполне понятный диапазон и вполне понятная реакция, которая очень часто у нас встречается. Есть даже такое сейчас выражение, токсичные отношения, там, токсичные родители, токсичное супружество. Что это значит? Это означает, что вот именно так моя древняя система это и воспринимает, да, и нужно понимать, что если вы не найдете способ реализовать то, чего она требует, то вы просто заболеете. Потому что вам надо избавиться, да, вы такой становитесь, вот у вас диапазон там раздражения, неприязнь, отвращения, вы такой параноик становитесь, враждебный, недоверчивый, не можете ни с кем быть вместе, да, это, повторяю, такая антиэмоция. Защита часто бывает у таких людей через проекцию. Наверное, слышали, да, что, ну, типа, есть такая теория, что мир – это зеркало, что он отражает все наши недостатки, там, и так далее, и так далее. Вот подобные вещи, проекции, да, идеи такие, характерны для людей, которые имеют проблемы вот в этой части. На самом деле, мир вовсе не зеркало, и далеко не каждое событие в мире отражает что-то внутри вас, но при определенных условиях это так, при определенных условиях это правда. Вот. Да, вот такая парочка. Соответственно, тут тоже можно, вот давайте я вам еще раз, да, на схеме покажу. Схемку вот поставлю, да, у нас было вот желтенькое и такое оранжевое, да, вот единение и отвращение. Наверное, видите на схеме. Окей, да, двинем дальше по слайдам. Следующая парочка у нас это обладание. Обладание или размножение. Ну, тут, короче, вот идея такая, да, что некий потенциальный объект обладания, материальный, вот, желание обладать, радость, эйфория, ухаживание, спаривание. Вот здесь, кстати, вот очень интересный такой комплексный инстинкт, да, потому что когда я первые разы, помню, особенно коврик показывал, меня спрашивали, хорошо, у тебя тут по периметру перечислены инстинкты, а где же здесь базовый инстинкт, основной? Как ни странно, базовый основной инстинкт хитрая природа спрятала. Она его спрятала под инстинкт поглощения, под инстинкт отождествления. И здесь обратите внимание, что здесь я не пытаюсь присоединиться к другу, да, я пытаюсь стать одним. Это вот как раз та штука, которая называется эмоциональное, ну там эмоциональное слияние, телесное слияние и так далее. Там достанут муж и жена единой плотью, там вот эта вот вся тема. Вот, и, ну, это может быть очень приятное переживание, естественно, да. К сожалению, у нее есть парная, да, сейчас мы до нее доберемся. Но даже здесь, да, когда человек переживает фрустрации по этому поводу, то есть у него, по идее, там инстинкт надо взять себе, эмоции такие теоретические, устремленность, радость, эйфория, да, это человек такой маниакального склада, дружелюбный, общительный, понебратский, да, лезет все время. Вот, а если ему не удается эту эмоцию реализовать и довести до, соответственно, удовлетворения, то он либо впадет в противоположную эмоцию, да, либо будет защищаться через поляризацию, через подавление. Будет говорить, это отвратительно, я этого не хочу, не очень-то и надо, не такое видывали, меня это не интересует. Вот. Ну, вы уже здесь, наверное, видите, да, что по большому счету человек существо упорное, да, живое существо, вообще вещь такая, заточенная на выживание. То есть, если она какую-то эмоцию не может использовать как канал утилизации своей энергии возникшей, да, то она попытается в другой какой-то канал перенаправить, ну, например, в отвращение, да, почему нет. Вот. Ну, или будет в этом, в маниакальном состоянии пытаться все-таки закрыть ту тему, которая есть. Соответственно, противоположностью является, называется он инстинкт цельности и реинтеграции. Как здесь выглядит, да? Здесь стимульное событие – это потеря значимого чего-то, с чем было слияние, с чем было отождествление. Голова осознает брошенность, покинутость, эмоции – это горе, уныние. Да? Тело как реагирует? Призывает к помощи. Горе – это призыв к помощи, к воссоединению. Инстинкт «надо вернуть свое» называется. В принципе, понятно, да, здесь с этим всем. Ну и здесь тоже, да, надо вернуть свое, диапазон уныния, печаль, горе, депрессия, депрессивный человек. Вот эта парочка как раз эмоций, которая нам показывает и объясняет, что такое маниакально-депрессивный синдром, да, показывает, какого рода травматические эпизоды у человека надо искать в его прошлом, особенно в программирующих периодах. И как у него это вот происходит, да, то есть в одну сторону обладание – это мания, в другую сторону, да, крайняя степень – это депрессия. Защита идет через компенсацию. Кстати, вот тоже, да, работая с такими людьми, очень часто это видишь, да, они говорят, а зато я, а все равно я, а когда-нибудь я. Они очень завистливые, очень ревнивые, как правило, болезненно ревнивые, потому что ревность и зависть – это просто вот залипшая эмоция, да, из вот попытка, не удавшаяся попытка вернуть что-то свое, разобраться с чем-то. Так, это еще одна парочка. Дальше у нас идет парочка, ну, позитивная часть называется ориентация. А, кстати, нет, это негативная часть, да, ориентация. Это вот, если мы посмотрим на коврик, давайте мы на него еще раз посмотрим. Вот он коврик, да, она вот зелененькая такая, на сколько там, на полтретьего. Да. Вообще посередине, да, между 12 и 3 ориентация, да, здесь на самом деле стимульные, ну, здесь идет схлопывание пространства, почему, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот чего происходит здесь в ориентации. Стимульное событие, неожиданное нечто, то есть на моей территории появляется что-то неожиданное, такое, ой, что это, да, что это? Недоумение и шок, да, эмоции. Тело как реагирует? Тело пытается стоять, да, в этом есть некий смысл биологический, пытается сориентироваться тело. Для этого нужно оцепенеть. Но это еще связано с тем, что вы, наверное, знаете, у некоторых животных, у хищных, да, устроено так зрение, что они неподвижных объектов не видят, они видят только движущиеся, да, поэтому, опять же, с биологической точки зрения это понятно. Но смысл в том, что нужно сориентироваться, нужно стать невидимым наблюдателем. Вот, и, ну, человек тоже такое может переживать, да, когда вот что-то неожиданно случается, да, и он, перепугался. Вот, что здесь у нас происходит, да? Что это? Настороженность, недоумение, шок, замирание. Человек такой дерганный, вспыльчивый. Защищаться он будет через регрессию или деменцию, да, это вот инфантильные люди бывают такие, да, то есть они все время что-то боятся, все время что-то пугаются, цепенеют, да. И, ну, вообще оцепенение – это попытка отменить то, что я сделал. Да? И, ну, в крайней степени попытка отменить то, что я сделал, это просто вот вернуться в детство. Ну, и вы увидите, что такой человек, он вот в состоянии всем не обязан помогать, он плачет, он такой беспомощный, маленький ребенок, глупенький, тупенький, пожалейте меня. Да? Это вот так называемая выученная беспомощность. Почему? Потому что когда-то, где-то, однажды у него это сработало. Что-то случилось, он оцепенел, и это избавило его от какой-то опасности. Ну и теперь наш мозг, как я говорил в самом начале, да, все это по кругу воспроизводит, потому что он знает то, что видел, а видит то, что знает. Вот, вот такая вот беда получается. Да? Но есть у него и противоположная часть, называется исследование. Здесь у нас что происходит? Новая территория. Что там? Диапазон эмоций, интерес, восторг. Надо исследовать освоение нового. Да? Тут все хорошо. Но опять же, да, это же может быть фрустрировано быть. Вот надо человеку что-то обследовать. Он испытывает интерес, вдохновение, восторг. Да? Он, если ему это блокировать, да, то у него могут возникать навязчивые состояния. Да? Вот гиперактивность у детей может быть связана с тем, что им просто не дают исследовать то, что они хотят. Они такие, да, в обсессии находятся. Всем что-то разведают, гиперактивные такие, любопытные. И еще вот отсюда как раз очень много появляется людей, которые занимаются наукой, в чем-то разбираются, пытаются все объяснять, рационализировать, интеллектуализировать. Вот как сейчас я делаю, да, все раскладывать по полочкам, все объяснимо, все это можно переосмыслить, все можно переопределить. Вот. Ну, рационализация может быть на самом деле плохим свойством в том случае, когда человек не через опыт пытается все это как-то, да, объяснять. То есть он, например, там объясняет эмоции, не занимаясь эмоциями, да, а там теоретизируя по этому поводу, да, проводя научные исследования с помощью каких-то аппаратов. Вот, что довольно-таки смешно. Вот, тоже вот такая, в общем, у нас есть парочка. Ну и вот есть еще одна пара, да, которая у нас, которой у плутчика нет, а у нас она в схеме есть. Вот, давайте еще раз, да, на схему глянем. Еще раз я вам коврик покажу на экране, да. Вот самосохранение и разрушение разобрали, да, это страх и злость. Сейчас вот была ориентация и исследование, да, это там шок, недоумение с одной стороны, с другой стороны вдохновение. Мы разобрали единение и отвращение, да, тут тоже понятно, и разобрали обладание и там диапазон горя, да, потерю цельности, да, остался вот горизонтальный только диапазон. У плутчика он не прописан, хотя он очень часто по ходу терапии всплывает. Что здесь происходит, да? Потеря предназначения, бессмысленность, диапазон эмоций. Ну, его можно тоже описать, как я уже говорил, да, можно вписать свои названия эмоций, потому что у каждого они свои. Как реагирует тело? Самоликвидируется. То есть это инстинкт, который направлен на то, чтобы вернуть энергию в систему, вернуть энергию в родовую систему, вернуть энергию в социум, вернуть энергию, там, не знаю, в генетический пул, там еще куда-то. Очень часто такое встречается у людей. К сожалению, да, что, ну, потерял предназначение, да, в каком-то смысле умер, там, потерял какую-то роль. Что здесь тоже можем про это сказать, да, инстинкт называется «надо не быть», оцепенение, угасание, ничтожность, люди склонны к суициду. Защищаться могут через выбивание у себя второй точки баланса, то есть через диссоциацию, деперсонализацию. Этого не происходит, это не я, это происходит не со мной, меня тут не было и так далее. В принципе, довольно серьезные бывают диагнозы психиатрические, да, с которыми что-то уже врачи начинают пытаться как-то справляться, да. Но опять же, мы-то знаем, что на самом деле в периоде программирования нужно искать какие-то вот эпизоды, связанные с этим. Возможно, даже не у него, а у папы с мамой. Что там у них такое случилось там, да. Вот. И прямо противоположное здесь, ну, все наоборот. Выполнение предназначения, полное осмысление, осознанность, созерцание, бесконечность, безмятежность, я есть все. На самом деле, довольно частое тоже переживание. И, как ни странно, эти переживания, по сути, довольно-таки похожи. И в том и в другом случае человек теряет себя. Только в одном случае он схлопывается в ноль, а в другом случае, ну, он как-то выходит за рамки чего-то ощущаемого как граница, да, и ощущает себя безграничным. И там он перестает быть. И вот. Это может быть достаточно такая, да, штука, вот типа из серии «Сбылась мечта идиота», была какая-то мечта, она сбылась, человек понимает, что все, предназначение выполнено, я есть все. И вот, и он в таком экстазе какое-то время будет, да, а потом наступит пустота, следующая игра. Вот, и бывает такое, что если человек на пути к подобным вещам потерпел много провалов, да, то он будет такой недоверчивый, да, у него защита будет через отказ верить. А вы мне покажите, вы мне докажите, вы мне принесите, да, тогда поверю, а так нет. И вот бывают такие люди, которые там, ну, кого-то считают шарлатанами, там, кого-то считают, не знаю, там, как-то странно относится к религиозным верующим людям там, и прочие всякие такие вещи. Вот. И, как мы уже говорили, да, здесь-то речь идет о том, что это так называемые базовые эмоции. Да? По большому счету, что мы на этом этапе начинаем делать? Для того, чтобы вот человек вышел на коврик, как я уже говорил, да, вот у меня ситуация, он встал в точку «я» и начинает исследовать. Он гуляет по коврику, и он разбирается, какие же эмоции он переживает. Вот, эмоции бывают двойные, тройные, да, и можно сказать, что такой как бы эквалайзер включается, да, то есть каждая эмоция может включиться в какой-то степени. Да, вот можете представить себе такой, у нас только он круглый, да, эквалайзер, да, то есть каждая эмоция в какой-то степени включается, да, и человек исследует, какая эмоция и в какой степени у него присутствует, и в какой последовательности еще, да, потому что они могут разворачиваться по-разному. Я вот в одной из лекций рассказывал о том, что нашел однажды в интернете такой ролик, да, он там был про войну, и меня очень сильно он цеплял. И вот что я сделал, да, то есть я вывел его там на большой экран, да, включил себе это видео, и постелил коврик перед экраном, да, и вот смотрел это видео, ставил его на паузу где-то, да, и вот задание у меня было вот именно такое, которое я даю студентам или которое студенты сами выполняют. Заключается оно в том, что человек должен стоять на той эмоции, которую он ощущает, да. И я получился такой своего рода танец, да, на этом коврике. Потом я его еще раз воспроизвел, потом кому-то рассказал, потом еще на лекции рассказал. Ну, в общем, в итоге получилось... Через какое-то время я заметил, что я включаю этот ролик, да, и все, я уже понял, что там происходит, я понял, почему оно происходит, я понял, ну, что меня как-то вот, в общем, эта тема отпустила, короче говоря, да. Вот, вот так он, коврик наш, работает. Вот, ну и, соответственно, вот еще раз давайте на него поглядим. Сложно. А, ну и даже на самом деле есть такое упражнение, кстати, да, вот еще один момент, который я забыл сейчас упомянуть, да, это то, что можно даже такое сделать упражнение, у меня вот студенты его делают, да, вот я им давал такое задание, прописать так называемые сложные эмоции. Здесь вот вы видите, такая табличка есть. Так, сейчас я ее чуть побольше сделаю, чтобы вам виднее было. Так, где тут плюсик-то? Урон. Вот, то есть здесь, ну, простая такая табличка, где я предлагал людям сложить эмоции по две. Просто, да, то есть прописаны вот эти крайние эмоции, которые у нас есть. И вот они по две там складываются. Ну, то есть есть очень много... Ну, кстати говоря, если вот вернуться к коврику, да, вы увидите, что часть этих эмоций там даже прописана. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь на коврике, видите, есть еще такие прямые лепестки. Эти лепестки являются суммой соседних эмоций. Ну, суммировать любую с любой можно эмоцию, да, но в данном случае это именно вот соседние. То есть, допустим, если мы возьмем единение, надо быть вместе, и обладание, надо обладать, да, то и другое вместе при реализации дает нам любовь. Вот. А если, например, взять и совместить горе и отвращение, то получается презрение. Но, как я уже говорил, в принципе, я предлагаю людям взять вот такой вот коврик, да, и заполнить его для себя. Вот, поэтому... На самом деле, можно взять вот такую табличку тоже пустую, да, и попробовать ее для себя заполнить, вот поскладывать там, да, вот там злость и вдохновение вместе, это кураж. А, например, неприязнь и вдохновение, это зависть. Ну, это моя версия, естественно, да, то есть я предлагал людям там свои версии поставить, да, там неприязнь и недоумение, это обида, да, там. Ну и так далее. Там печаль и страх — это отчаяние, там печаль и приятие — это сентиментальность, ну и тому подобные вещи. Довольно интересная такая получается экскурсия по сложным эмоциям. Вот. Ну а в итоге все довольно-таки просто, по большому счету. Давайте опять к слайдам вернемся. Вот когда мы начинаем. Ну, по сути, сейчас даже мне сложно что-либо вам объяснять, потому что по большому счету с этого момента нужно просто взять коврик, да, взять какой-нибудь процессик и с ним просто поработать. То есть берем коврик, становимся посередине. Выбираем какую-то ситуацию для работы, да, и начинаем прокачивать 5 точек баланса в саморегуляции, да. Говорим себе: стоп, что у меня за ситуация, да. Если она у меня, то я выхожу на коврик, да. Если она даже не у меня, как вы помните, можно назначить себя заместителем этого человека, да, выйти на коврик, сказать: хорошо, я не я, я Иван Иванович, вот у меня есть ситуация. Выхожу в точку я и начинаю смотреть, что по этому поводу, ну пусть для простоты это будет моя ситуация. Вот я вот приводил пример, когда... Я делал демо, там, да, вышла дама, да, говорит: вот у меня там ситуация, мы там с мужем не можем решить, как жить дальше. Это моя ситуация, очевидно. Я выхожу на коврик, становлюсь в точку я и начинаю смотреть, что я по этому поводу переживаю, да. Вот. И что здесь важно? Важно научиться именно. Так, сейчас я тут пролистаю. Хочу коврик показать, чтобы он был на экране. Для меня важно все эти эмоции осознать и выговорить. Почему? Так, что он коврик пролистывает у меня почему-то. Сейчас, подождите. Видимо, я какую-то лишнюю кнопку нажимаю, да. Для меня важно все эти эмоции выговорить, потому что я еще раз подчеркну, что когда эмоция только возникает, она возникает только на электрическом уровне. И у человека обычно есть какое-то время для того, чтобы эту эмоцию осознать и превратить обратно в энергию и делать не то, что древняя система пытается сделать или старается сделать, а сделать что-то рациональное. То есть научиться отвечать на те вопросы, которые я вам сейчас еще раз покажу. На самом деле есть такое даже наблюдение, что в первый момент всегда реакция идет электрическая. И если вы просто заметите эту эмоцию, назовете ее, исследуете ее, пройдете по коврику, найдете все эти эмоции и просто вернетесь в точку «я» уже просто с энергией, а не с эмоцией. То есть вы избавите себя от автоматического направления этой энергии в определенные каналы привычные. То есть избавите себя от вот этой штуки, да, в любой непонятной ситуации злись, в любой непонятной ситуации бойся, или в любой непонятной ситуации маньячь, или в любой непонятной ситуации рыдай, там, да, или там желай себе смерти, ну и тому подобные вещи. У нас у каждого из нас, вот если взять этот тест Плутчика-Келлермана, да, есть определенный набор. То есть есть доминанта определенная, что мы делаем в любой критической ситуации, и несколько вторичных реакций, которые мы чуть реже делаем, но тоже делаем их автоматически. Вот нам вот это бы хотелось исправить. То есть нам бы хотелось научиться делать вот что. Да, есть ситуация, хорошо, выхожу на коврик. У кого ситуация? У меня. Что я по этому поводу переживаю? Походил по коврику, нашел все эмоции, проговорил именно вот, да, видя эту структуру. Да, нашел, от чего я это переживаю. Ну, я понимаю, какая потребность у древней системы, да, я испытываю злость, мне хочется что-то разрушить, да, эту потребность я закрыть не могу, я не могу убить обидчика, да, хотя хотелось бы, не могу. Но я могу эту злость превратить в энергию, превратить переживание в энергию. И когда я эту энергию соберу обратно через осознавание того, что со мной происходит, тогда я могу задать себе вопрос ключевой, что нужно предпринять для решения этой ситуации, да, или что можно предпринять. Что можно добавить, убрать или изменить в этом всем, чтобы было какое-то разруливание. Возможно, мне эту ситуацию придется проиграть с эмоциональным ковриком не только за себя, но как делать в расстановках еще за других участников. Да, и на все эти вопросы ответить не только за себя, но и за них. Что я собираюсь сделать? Ради чего я собираюсь это сделать? Могу ли я это на самом деле сделать? Да? Если я это сделаю, да, то что тогда, скорее всего, произойдет на самом деле? Вот такая вот вещь. Да, и на этом слайды у меня закончились. Я все-таки, да, вот с какой-то там пятой попытки смог проговорить. Я не знаю, стало ли вам понятнее или нет. Да, моя цель была, наверное, сейчас для себя больше проговорить, как именно я работаю с ковриком. Потому что у меня-то вообще работа с ковриком, она очень просто выглядит. Вот я беру просто эти 5 точек баланса, да, и с ними просто работаю. 5 точек баланса в саморегуляции. Вот. И я знаю по опыту, да, что студенты, которые с этим работают, они вот с удовольствием берут этот коврик и знают, что очень здорово увеличивается КПД работы с ковриком, да, то есть когда, ну, с эмоциями, когда ты используешь коврик. То есть ты ходишь, распознаешь эмоции, понимаешь, ну и он такой, в общем, видите, там люди ходят и ползают. Я тут что-то вот показывал и рассказывал. Вот. Мы, кстати, в ближайшее время хотим еще сделать вариацию коврика, где будут не, ну, не словами называться эмоции, а такие смайлики будут своего рода, да, такие вот персонажи некие. Вот тут, кстати, их видно у нас там кроссовки, сейчас она их рисует и подготавливает. Ну, отчасти сначала была идея, что нужно сделать коврик на других языках, вот, а потом я подумал, ну, если уж мы даже на русском языке понимаем, да, что не всегда удается нам найти те названия, которые всех удовлетворят, да, приходится давать вот такую штуку людям, то почему бы нам не сделать коврик, где нет слов, да, а просто есть отображение визуальное, да, как уж там человек это назовет, ну, это вот для него тоже будет забавная тема для исследования. Вот такая получилась презентация, да, не с первого раза она запустилась, но, тем не менее, что получилось, то получилось. Спасибо всем тем, кто меня все-таки смотрел, тем более сегодня днем. Вот. Вот, на этом у меня все. Всем пока-пока. Еще раз напоминаю, да, что все прямые эфиры можете смотреть вот здесь, да, ну и записи тоже. Запись сейчас там появится через некоторое время, да. Если у вас возникают какие-то вопросы, которые вы не успели задать, то вы можете задать их вот по вот этой ссылочке, которая вот здесь, вот это вот в виде текста. Вот, в чатах, я так понимаю, вопросов особо нет, поэтому всем спасибо. На этом у меня Все. Пока-пока.